«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. В студии, как всегда, в это время Анастасия Аношко. И у нас сегодня в гостях, как и было заявлено у меня в Телеграме, в Фейсбуке и везде у нас на радиостанции, Байбакова Дарья, директор московского филиала благотворительной организации «Ночлежка». Здравствуйте.
Доброе утро.
Теперь же межрегиональный. Потому что очень многие знают про «Ночлежку», потому что она была в Петербурге в 90-м году организована. В 90-м, то есть еще до распада Советского Союза. Вот, и начала работать там, и довольно давно и мощно работает в Петербурге, долгое-долгое время была только там. Теперь я, если мы откроем новости, мы увидим такие заголовки. «У ночлежки опять проблемы в Москве». Идя вниз по заголовкам, мы понимаем, что было время, год назад примерно, когда вы пытались открыть... Это, как это называется? Это не приют. Это...
Год назад мы пытались открыть прачечную.
Прачечную, чтобы люди могли постирать что-то свое там, может быть, помыться, нет?
Нет, прачечная, да, нельзя. Прачечная — это место, такой наш проект. То есть «Ночлежка» — это название организации, действительно, с 90-го года в Петербурге «Ночлежка» работает, с 18-го года открылся московский филиал. Вот, и год назад, да, у нас есть такой проект в Петербурге, который называется «Культурная прачечная», он работает с ноября 16 года, мы видим, что это, когда мы открывали в ноябре 16 года, это была первая и единственная в России прачечная для бездомных людей, где люди могут прийти и бесплатно постирать и высушить вещи. Это недалеко от нашего, вообще от наших проектов в Петербурге, это недалеко от метро «Обводный канал».
То есть
это такой, ну,
и,
там...
И еще не, это не выселки, но это уже не глубокий центр. Ну, то есть это на границе центра.
Ну, это я не из Петербурга.
А есть Петербурга? Я поэтому... Нет, я ориентируюсь, что
не в центре. Но, насколько я понимаю, это совсем, ну, там, не так далеко от Московского вокзала. И это, ну, вот наш приют, например, там между приютом и прачечной, мне кажется, метров 300. А приют, так это просто центр жилого квартала, и там 30 метров до ближайшего жилого дома, напротив прачечной, там рядом железная дорога, но при этом тоже строится огромный жилой комплекс. В общем, это совсем не выселки.
Как давно существует приют, как вы сказали, что-то больше всего похоже на хостел, на самом деле, то, что предполагается сделать. Как давно в Петербурге это там живет?
Ну вот на Боровой приют уже больше 15 лет работает. Приют и консультационная служба. Там такое единое у нас помещение, 4 этажа, и на первом этаже консультационная служба. Консультационная служба – это... Ну вот в Москве это больше всего похоже на такие МФЦ. Это электронная очередь, человек приходит, сидят кабинеты юристов, социальных работников, он берет талончик, и его ждет консультация специалистов. И в консультационную службу люди приходят, там самый частый запрос – это помочь найти работу, восстановить документы или помочь с отменой и оспариванием мошеннической сделки с недвижимостью. Вот, и, собственно, можно прийти на разовую консультацию, а можно, если человеку нужно такое длительное сопровождение, потому что есть истории, которые довольно сложные, например, там, отмена мошеннической сделки с недвижимостью, это довольно сложная история. И тогда человек просто с ним заключается договор такого сопровождения, и человек приходит регулярно к своему социальному работнику.
А может прийти и остаться там, если ему негде?
Да, а если вот, да, собственно, приют, это место, вот в Петербурге у нас на 52 места приют, он, с одной стороны, не очень большой, а с другой стороны, это самый большой в Петербурге благотворительный, вообще, самый большой приют для бездомных людей среди всех благотворительных или государственных приютов города. А в Москве такой приют будет рассчитан всего на 20 мест, он в два раза меньше. И приют — это место, в приюте нельзя жить сколько угодно, туда приходит человек, и живет он на время, пока юристы, соцработники, психологи помогают ему справиться вот с теми проблемами, собственно, с которыми он пришел.
Голосование давайте начнем, потому что я у себя в телеге сделала тоже голосование, сейчас скажу там, какой результат, сравним его с нашим родином. Вам кажется, что если бы в вашем районе появился такой центр, небольшой, на 20 мест,
да, и важно, что приют, да, приют — это приют «Ночлежки», это похоже на такой европейский хостел, то есть это не... Это такой... Да,
не склизлый место, подвал,
да,
с какими-то
яркие
мхом.
Стены, в общем, это все.
Скажите,
довольно...
а у вас планировалось на беговой, вот сейчас вот проблема, то есть до этого прачечную на Савеловск вам не удалось запустить, а на беговой сейчас вот эта вся проблема, это отдельно стоящее здание? Или это
отдельно стоящее нежилое здание за железной дорогой, там сейчас нет ни одного жилого дома, там до ближайшего жилого дома, это за железной дорогой, нужно идти 500 метров, где сейчас живут люди.
На стороне, где от Белорусского вокзала железнодорожные,
да,
пути
идут.
Бумажный
проезд. Там,
вот,
да.
Значит так, смотрите, сформулируем задачу таким образом. Вам было бы, вы не были бы против, если бы в вашем районе где-то в отдельно стоящем здании было такое место, как ночлежка, то есть что-то вроде хостела для, с консультацией для людей, которые там попали в сложную ситуацию. 134-21-35. Вам кажется, это хорошая вещь, милостивая, благотворительность и так далее. 495-й код. Звоните, если вы считаете, что это хорошо, если это будет в вашем районе. Если у вас человек в подъезде, есть такой аргумент, что если у вас же в подъезде греется и спит человек, так-то его на мороз неудобно выставить. А тут вы сможете сказать, знаешь, дружище, вон там, вот там, вот за тем вот поворотом идешь, и туда, и там вот спи сколько хочешь, а здесь нет. Вам кажется, что нет, это неприятное, нежелательное соседство для вас было бы в вашем районе, даже учитывая, что это отдельно стоящее было бы здание. 495-й код тоже, второй номер, 134-21-36. Вы бы были против, потому что, вот, а аргументов, я думаю, очень много, все, вы сами же можете перечислять аргументы ваших, ну, вот, оппонентов. У нас в Телеграм у меня, кстати, 35-65 сейчас. Голосование 35 считает, что окей, если будет в районе такая штука, а 65 считает, что нет. Какие аргументы против?
Мне кажется, все аргументы против, они во многом вытекают из-за огромного количества мифов и стереотипов, которыми окружена проблема бездомности, потому что когда человек слышит слово «бездомный», то человек, который, ну, как-то не погружен в тему и мало про это знает, он представляет себе такого человека, которого мы видим, проходя какой-нибудь там по площади трех вокзалов, например, он в грязной одежде, там от него плохо пахнет, и вот он там на лавочке спит или там летом
вот
на лужайке.
В Новокузнецке таких много.
Да, такие люди действительно есть, чего скрывать. Другое дело, что это мы просто про этих людей точно знаем, что они бездомные. Про этих людей всем понятно, что они, да, бездомные люди. При этом это очень небольшой процент. Это люди, что называется, с большим стажем бездомности. Это люди, которые уже очень много лет часто живут на улице. Такие люди в проекты консультационной службы, реабилитационный приют не приходят. Туда приходят, потому что у таких людей уже нет каких-то внутренних ресурсов для того, чтобы выбираться с улицы самостоятельно. Они скорее приходят в те проекты, которые помогают людям не умереть на улице.
Существовать.
Да,
едят.
Да, там, где раздают еду, там, где можно в тепле переночевать, например.
Обматывают,
где можно получить всякие первую медицинскую, да, помощь. Да, вот такие проекты у нас в Петербурге тоже есть. В Москве таких проектов в ближайшее время мы открывать не планируем.
То есть это не вонючие вот эти вот наши всем
основную,
известные...
Да, основную массу бездомных людей, которые приходят в приюто-консультационную службу, никто, ни вы, ни я, на улице от обычных прохожих не отличит. По ним невозможно понять, что это бездомные.
То есть они недавно оказались без дома, да?
А потому что нет никакого, на самом деле, типичного бездомного человека. Бездомный человек, который приходит в наши проекты, это не обязательно тот, кто, не знаю, там, на вокзале живет. Это люди, которые, ну, во-первых, 50% людей, которые находятся в состоянии бездомности в крупных городах, в Москве и Петербурге, это люди, которые приехали на заработки в Москву или Петербург из там других депрессивных регионов нашей страны. И они, собственно, оказались на улице, потому что закон больших чисел, потому что в Москву приезжает огромное количество людей в поисках работы, у кого-то складывается, а у кого-то нет. Кто-то приехал, а его там, не знаю, со стройки уволили, дали там 100 рублей на сигареты, и он уж пошел. Или оказалось, что вообще такой работы нет. Или, например, человек заболел и потерял возможность физически трудиться. А дальше эти люди, приехавшие издалека, у них нет никаких социальных связей в Москве, они вообще мало кого знают. А если, например, там у них еще случилось так, что они там две ночи переночевали на вокзале, и у них украли рюкзак какой-нибудь там, документами, например, то вот классический человек, который приходит в приюто-консультационную службу. И, собственно, поэтому самый частый запрос на восстановление документов и поиск работы. Поэтому, в общем, это вот те люди, которые приходят. И поэтому, когда жители переживают, что вот их район там наводнят люди, вот да-да, такие классические бездомные, то это, в общем, не имеет отношения к нашим проектам. Такие люди есть, но они к нам не придут, потому что, в общем, та помощь, которая на самом деле им нужна, они в наших проектах не получат. При этом, сейчас еще быстренько скажу, что почему важны для нас приюты консультационная служба, потому что это ровно те проекты, которые помогают людям выбираться с улицы, потому что больше
половины... Не оставаться там, и не превращаться в таких вонючих бомжей.
Да, мы... В общем, больше половины людей, которые проходят через приюты консультационную службу, они выбираются с улицы и уже на улицу не возвращаются. Это та статистика, которую мы из года в год собираем с коллегами. Вот не сразу у нас получился такой процент, но, в общем, это довольно много, мы гордимся этими результатами.
А если к вам человек попадает регулярно в такую ситуацию, приходит, у вас такие есть постоянные, которые вот обращаются, говорят, опять ешь что-то не то? Такие бывают или нет?
Ну, но есть сейчас вам в Москве тяжело, такой, да, знаете, стереотип про то, что, не знаю, бездомность – это вот какая-то, это выбор человека, и это такая тяга к бродяжничеству. На самом деле это все не так. Ну, то есть довольно сложно представить себе. В общем, бездомные люди – это обычные люди, они ведут себя как обычные люди. Вот достаточно представить себя сейчас на улице, и среднегодовая температура в Москве плюс 5 градусов. Это вообще жизнь на улице – это очень тяжелая и опасная жизнь. Поэтому люди... Бездомность – это не личный выбор. Бездомность – это череда бед в жизни человека, с которым человек не может справиться. И, там, например, 30% людей, которые еще вот оказываются в состоянии бездомности, это люди, которых выгоняют семьи. Это причина бездомности – это семейные конфликты. Поэтому еще очень часто там какие-нибудь прохожие идут мимо бездомного человека на вокзале и там говорят, а что вот ты тут, не знаю, на работу не устраиваешь? Что
которые вот попрошайничают, в смысле,
уже? Не обязательно попрошайничают, не обязательно совсем. Обычно просят милостыню, это все-таки не наш клиент, а это все-таки люди, которые профессионально этим занимаются. В общем, это не те, кто приходит к нам за проект. Вот, и люди там часто говорят, а вот мне нравится. Но это не потому, что это так в действительности, а потому что многим людям довольно тяжело признаться, что, например, у них есть квартира, а вообще-то есть семья, а вот дети их на улицу выгнали. А, к сожалению, так складывается, что дети выгоняют на улицу родителей, родители детей, там семейные пары так разводятся, что, не знаю, например, мужчина оставляет все жене и детям и уходит на улицу. В общем, это довольно частая история у наших специалистов.
Голосование у нас разворачивается таким образом, что мне не верится, что все правильно услышали телефоны. Давайте я еще раз повторю, потому что это удивительно, мне кажется. Я ожидала совсем обратной картины. Вам кажется, что ничего страшного, если у вас в районе, даже хорошо, если у вас будет такое место, как, условно говоря, ночлежка, то есть место, где помогают людям, оказавшимся в тяжелой ситуации жизненной, в частности, без дома, которым негде переночевать, нет средств там снять действительно квартиру или еще что-то. 134-21-35. Вы были бы рады, если бы у вас недалеко было бы такое отдельно стоящее здание. И 134-21-36. Нет, вам бы все равно не хотелось. Вы видите аргументов больше против. Хотя вот нам сейчас рассказывает Дарья о том, как на самом деле выглядят их постоянные клиенты. Когда вы это рассказываете на встречах с жителями, ведь у вас же были встречи с жителями района недалеко от бумажного, что проезд это бумажный, да, в Москве. Вот вы это им все говорите, так же, как нам сейчас. И что вам говорят в ответ? Неужели вам не удалось их переубедить? Я так понимаю, что пока нет, или да?
Ну, на самом деле, вся вот, ну, как то, что вы называете, когда читаете заголовки, надо, важно понимать, что это просто совсем немного активистов, которые действительно выступают против. При этом, ну, это совсем не все жители. В районе Беговой живет 42 тысячи человек. К сожалению, среди таких ярых противников есть муниципальный депутат района Беговой. Поэтому в районе Беговой, во-первых, огромное количество людей, которые нас поддерживают. Во-вторых, есть люди, которые даже на тех встречах, которые у нас были, у нас была единственная такая публичная встреча в самом начале, потом мы, наверное, мне кажется, с коллегами больше, чем на 3000 комментариев ответили в социальных сетях, собрали там, у нас на сайте опубликован такой документ 16-страничный с ответами на все часто задаваемые вопросы. В общем, есть люди, которые, там, например, переживают, тревожатся, и я понимаю жителей, которые переживают, тревожатся. Это, в общем, очень понятная мне позиция. Но при этом они готовы слушать, они готовы разбираться, они готовы там какие-то слушать мнения экспертов. Ну, например, там есть какой-то страх про то, что... Например, там, не знаю, повысится уровень преступности, например. Mm-hmm. Или там бездомные люди, это обязательно там носители туберкулеза, и это может как-то грозить жителям района. При этом, ну, в общем, это понятные очень страхи, а наша задача рассказать, что на самом деле там, туберкулезом в метро легче заразиться, чем от людей, которые приходят к нам в проекты, а уровень преступности и вообще никаким образом не повысится, потому что бездомные люди, по статистике МВД, чаще всего жертвы преступлений, а не, в общем, источники какой-то опасности, потому что это люди, которые действительно находятся в сильнейшем стрессе, и приходят они в наши проекты не для того, чтобы кому-то навредить, а для того, чтобы получить помощь. И ничего другого, в общем, они не хотят.
А, да, вот муниципальный депутат Зоя Андрианова у нас на прошлой неделе прозвучала эта фамилия в новостях, потому что она написала письмо Путину, и не просто письмо с просьбой разобраться, наконец же, она еще написала, обратила внимание, ключевые слова включила в это письмо, иностранный агент. Уж не иностранные или агенты, это благотворительная организация «Ночлежка», посмотрите, ее поддерживают либеральные средства массовой информации, освещают деятельность фонда, значит, все, кто, значит, в одной там лодке, все плывут, «Медуза», «СНОП», «Эхо Москвы» и так далее. А у меня сразу, я вас спросила за эфиром, не почувствовали ли вы после вот этого письма и просьбы проверить каких-то изменений на себе? Вы сказали, что нет, пока никто к вам не пришел.
Конкретно этого письма нет, но при этом там та же Зоя Андрианова уже писала, там, не знаю, в прокуратуру с просьбой разобраться, и в прокуратуру, собственно, я ходила и отвечала на вопросы, писала в Роспотребнадзор, и, собственно, Роспотребнадзор тоже нам выдал предостережение, но оно такое абсолютно теоретическое, просто в этом предостережении написано, что там нехорошо нарушать нормы законодательства, а мы, собственно, не планируем их нарушать, потому что мы первые в этом заинтересованы в том, чтобы все работало.
Заходим на ваш сайт homeless.ru, там написано, что вы благотворительная организация, и вы пишете, ну, у вас там такая меняющийся баннер сверху, спасибо вам, мы собрали за октябрь 3 498 745 рублей. Это вопрос. Значит, вы как благотворительная организация существуете за счет взносов, правильно?
Мы существуем за счет благотворительных пожертвований.
Пожертвований. И у вас есть, наверное, и постоянные, да, жертвователи. Я знаю, что в Петербурге какие-то кофейни, например, иногда, или там, да, организации перечисляют часть выручки.
У нас, да, у нас очень разные источники пожертвований, потому что мы, в общем, общественная организация, да, которая все наши проекты работают за счет благотворительных пожертвований. И у нас, ну, во-первых, у нас есть годовой отчет, который висит на нашем сайте вместе с нашими всеми отчетностями, Минюст, который мы сдаем. В общем, мы очень прозрачные, у нас даже зарплаты сотрудников висят на сайте, открытая информация. Вот, и у нас вот там есть, вот на нашем годовом отчете есть источники пожертвований. Примерно 50% это пожертвования физических лиц, это тысячи людей из разных, в общем, городов в Мизмаскве, Москвы в том числе, из Петербурга, и, в общем, из многих-многих-многих городов, которые подписались на разовые либо регулярные пожертвования.
А вот кого больше, разовых или регулярных?
От месяца к месяцу по-разному, но разовых больше. Угу. Но при этом регулярных тоже, количество регулярных пожертвований растет, и мы очень благодарны, пользуясь случаем, людям, которые нас поддерживают, потому что, конечно, вот это регулярные пожертвования дают возможность как-то планировать работу любой некоммерческой организации, вот, и, в общем, там кто-то подписался на 100 рублей, кто-то на 200, кто-то на 300 каждый месяц, это огромная для нас поддержка. Вот, еще 20%, это примерно 20% это пожертвования коммерческих компаний, да, разные компании, кто-то там поддерживает какие-то наши конкретные проекты, кто-то перечисляет нам действительно какой-то процент от выручки, кто-то просто перечисляет нам пожертвования на уставную деятельность. Еще у нас есть небольшой процент государственных субсидий, в основном это президентские гранты, но, в общем, за все годы доля государственного финансирования у нас там не превышала 10-15%. И у нас еще есть пожертвования, собственно, про которые говорит Зоя Андрианова в своем письме. Это иностранные и российские, на самом деле, тоже фонды. В основном это, если мы говорим про иностранные организации, это религиозные организации, у которых есть программы помощи бездомным людям, и мы пишем, если наши проекты попадают под их программы, мы пишем заявки, в общем, рассказываем, на что нам нужны деньги. Там некоторые организации поддерживают, там, не знаю, например, наш ночной автобус, поддерживает наш проект «Ночной приют». Это в Петербурге место, где люди просто могут прийти и переночевать в тепле и безопасности. Вот. И, собственно, потом отчитываемся за каждый рубль, который мы потратили на работу этих проектов.
А вам хватает? У вас есть какое-то планирование бюджета? Вот три, там, ну, округляю в большую сторону, 3,5 миллиона за октябрь было собрано. А у вас есть какой-то план и какое-то необходимое количество денег, которые вы, ну, благодаря которому вы можете работать?
Да, конечно, у нас есть бюджет, вот мы планируем... В общем, в этом смысле наша работа ничем не отличается от работы обычной коммерческой компании. Мы, с точки зрения процессов, мы планируем бюджет. Вот сейчас мы как раз с коллегами занимаемся тем, что планируем бюджет на 2020 год, и все наши расходы, у нас есть, собственно, бюджет расходов, из этого мы понимаем, сколько нужно нам пожертвований собрать для того, чтобы все наши планы по расходам, по работе проектов могли осуществиться, да, и у нас есть, собственно, наших коллег, которые занимаются привлечением ресурсов, вот такой план по привлечению пожертвований.
Угу, понятно. А вот почему в Петербурге, ну, там просто долгая история, да, там, на, вы сказали, на 52 места, да, как сказать, ну, этот...
приют.
Такой приют, да, расположен, а в Москве всего на 20. Это то, что вам удалось как бы разыскать подходящее по локации и по деньгам, и вы бы хотели больше, либо чем вы руководствовались, почему Москва больше, она же там в два раза как минимум, если не в три, Петербурга?
В Петербурге помещение, которое, в котором работают наши приют, консультационная служба, вот эти уже 15 лет, про которые я говорила, это помещение, которое передано нам государством. Сначала мы арендовали по... Это называется аренда с коэффициентом социальной значимости, это порядка 10% от коммерческой стоимости. А вот уже там несколько лет назад это помещение передано нам в безвозмездное пользование. Поэтому мы платим там только за коммунальные платежи деньги, но при этом не платим арендную плату.
А по коммерческим тарифам, это, извините меня, просто
да,
мне
по обычно, да,
не по жилью, нет, а по... Да, по понятно.
Вот. Здорово. А в Москве мы, собственно, когда открывали филиал в Москве, мы первое, что мы стали делать, это было вот в мае 2018 года, мы стали тоже обращаться в мэрию Москвы с просьбой выделить нам помещение для работы приюта консультационной службы, потому что... Ну, действительно, в Москве огромное количество, там, больше 80 тысяч бездомных людей. При этом, ну, к сожалению, точной статистики нет, но то, что мы точно знаем, это данные по смертности. Мы, например, знаем, что мы запрашиваем эти данные регулярно каждый год. И мы, например, знаем, что в 2018 году на улицах Москвы умерло 2674 бездомных человека.
И вы можете примерно прикинуть количество бездомных среднее, да, от этой цифры. У меня вопрос. Вы говорите, мы открыли филиал. Речь идет о том, что вы просто завели как бы офис здесь. Да,
да, можно я сейчас договорю про почему приют будет меньше? Потому что, в общем, мы написали все эти обращения, получили 4 отказа от департамента имущества, поняли в какой-то момент, что это такая долгая история, и быстро вот как-то получить помещение нас не получится, а огромное количество людей, которым нужна помощь. И поэтому мы стали искать помещение в коммерческую аренду, и это очень дорого, поэтому вот все, что мы можем пока себе позволить, это помещение, в котором мы сможем расположить приют на 20 человек и консультационную службу.
Вы его уже арендовали?
Мы его уже арендовали, да. Ну, мы начинаем ремонт, и я надеюсь, что в марте наши проекты заработают.
Ага, я, кстати говоря, хотела уточнить у вас, уже пошла сама, это уточнила, на портал pgu.mos.ru социальный патруль, мы видим иногда вот в переходах, в специальных куртках есть, то есть государственная, городская, точнее, городская, муниципальная какая-то служба. И я с удивлением обнаружила, что есть ресурс и городской помощи, но он базируется, вы будете удивлены, на базе Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки. Я так понимаю, что это Елизавета Петровна Глинка, то есть на самом деле Нет?
Нет, это действительно государственный центр, просто он не так давно, вот когда Елизавета Петровна погибла, ему присвоили имя в честь Елизаветы Петровны.
А, то есть она не... это отдельно, то, что вот фонд доктора Лизы...
Да, есть справедливая помощь, есть фонд справедливая помощь доктора Лизы, это, собственно, вот тот...
А просто присвоили имя. Да, все понятно. Сотрудники службы патрулируют улицы, реагируют на обращения и так далее, телефоны все, если что. Пока вы можете в том числе обращаться туда, посмотрев на mos.ru эту информацию. Голосование, результат мы подведем после новостей, потому что наша Катя Звягинцева уже пришла и сейчас будет читать новости.
Хороший вопрос.
Дарья Байбакова, директор московского филиала благотворительной организации «Ночлежка» у нас в студии сейчас. Мы голосование делали, я... подвожу итог, как и обещала, останавливаюсь. 71% считают, что было бы интересно и хорошо, если бы из позвонивших, если бы у них в районе было такое отдельно стоящее здание помощи нуждающимся
огромное
людям.
Спасибо всем этим людям.
А 29% имеют такие аргументы против. Мы, кстати, хотели подключать и слушателей. Вы можете присылать ваши вопросы и через некоторое время сейчас звонить в эфир. Наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Тема говорит телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфирный номер наш. Чуть позже начнем принимать звонки, но назову номер. Записывайте. 495-й код. Опять же, 7373948. Скажите, вы все-таки вот арендовали, получается, на общих основаниях, просто на ЦИАНе, да, искали? Как вы район как-то определяли для себя?
Нет,
критерии?
Нет, у нас были действительно критерии, по которым мы искали помещение, но дело было не в районе, а в том, что это нам важно было, чтобы это было не на первом этаже жилого дома, чтобы было там минимум 100 метров до ближайшего жилого дома, чтобы просто, чтобы... Не потому, что эти проекты какую-то опасность представляют, потому что они на самом деле по закону могут на первых этажах жилых домах, домов располагаться, а просто, чтобы, понимая, в общем, сложность темы, мы хотели, чтобы это было подальше, чтобы это не беспокоило жителей. Вот, нам важно было, чтобы это было такое отдельно стоящее нежилое помещение, и нам важно при этом было, чтобы это было в шаговой доступности от метро или вокзалов, потому что это, собственно, те точки, нам важно, чтобы люди, которым нужна помощь, могли до нас добраться, чтобы там это не было за МКАДом, потому что, ну, там тоже можно открывать такие проекты, там просто мало кто туда доберется. Поэтому мы порядка, наверное, 8 месяцев искали помещение в коммерческую аренду, вот, и посмотрели, мне кажется, больше 80 промзон, просто наши волонтеры ногами, сотрудниками обошли, посмотрели, где сдаются помещения, кажется, порядка, там, не знаю, 50, по-моему, объектов, я уже сейчас плохо помню, мы посмотрели вживую, вот, и нашли вот то место, на котором остановились, которое подошло по всем этим критериям.
И, вероятно, при хорошем раскладе в марте уже запуститесь.
Да, я надеюсь, что мы вот-вот начнем ремонт, и да, и в марте запустимся.
Да, начинаем вопросы наши задавать. И, кстати, я задала вопрос, что говорит департамент имущества, почему не дает здание, не выделяет. Вы же ставили вопрос так, чтобы вам выделили здание, да, вот
да,
с такими-то условиями.
Да, мы просили помещение в аренду с коэффициентом социальной значимости, либо в безвозмездное пользование, потому что, ну, вообще-то нам кажется, что это какая-то ужасная несправедливость, что мы вынуждены, помогая городу решать такую, как нам кажется, важную социальную проблему, которой мало кто занимается, мы вынуждены благотворительные, собственно, пожертвования тратить на коммерческую аренду. Это как, я не знаю, если бы какая-нибудь больница или детский садик, который помогает людям бесплатно, и в детский садик у него ходят бесплатно, а дети при этом тратили бы деньги на коммерческую аренду. Это какая-то вообще какой-то нонсенс. Но вот, да, все пока отказы, которые мы получили, они с формулировкой, что департамент имущества считает, что достаточное количество в Москве проектов помощи бездомным, и открытие новых нецелесообразно.
Угу, понятно. Кстати, сразу вопрос, а дальше, вот когда вы, например, пройдете этот этап, здесь все запустится, у вас есть планы про другие города России или пока так далеко вы не заглядываете?
Нет, пока нет, да, потому что на самом деле, ну, почему Москва? потому что, с одной стороны, огромное количество людей, которым нужна помощь, и вот там больше 80 тысяч таких людей. А с другой стороны, у ночлежки, на самом деле, у ночлежки как организации, у нас задача не только помогать конкретным людям, это очень важно и нужно, но мы понимаем, что нам еще очень важно заниматься системными изменениями, привлекать внимание к проблеме, помогать разговаривать с разными профильными министерствами и ведомствами, говоря, почему, например, людям очень сложно выбираться с улицы, потому что там есть те вопросы в законодательстве, которые требуются усовершенствования. И мы, например, вот силами московского филиала и наших коллег из Петербурга, мы, например, в прошлом году, точнее, в 2019 году, были инициаторами спецзаседания Совета по правам человека, на который обсуждались эти вопросы о помощи бездомным людям и то, что нужно в законодательстве усовершенствовать для того, чтобы люди, которые оказались в состоянии бездомности, могли быстрее возвращаться в обычную жизнь.
А что, вот прям сходу, можете перечислить хотя бы главные какие-то вещи?
Конечно, что, например, система регистрации. Система, вот эта вот наша система регистрации, когда все наши права привязаны к штампу в паспорте регистрации, это то, что, ну, во-первых, это какое-то вот, коллеги говорят, мне очень нравится, что это такое наследие крепостного права, потому что есть вот эти вот, нам нужно получить разрешение на регистрацию. И, например, люди с инвалидностью не могут получать технические средства реабилитации без регистрации. Люди, например, там, не знаю, матери не могут получать пособие без регистрации. При этом нам кажется, что если менять эту систему и вводить третью форму регистрации по месту фактического пребывания, вот человек приехал, например, он лежит в больнице, и при этом он там приехал, у него есть, даже если у него есть регистрация в каком-то там регионе, при этом человек по месту фактического пребывания может сказать, что я вот там в ближайший год буду вот здесь находиться, поэтому мне здесь нужны технические средства реабилитации, мне здесь нужна медицинская помощь, и тогда это существенным образом помогло бы людям выбираться с улицы.
А вы с законотворцами сотрудничаете? Ну, кроме вот встречи так в
вот,
СПЧ?
Собственно, ну, СПЧ это просто площадка, а там было огромное количество разных профильных министерств и ведомств, там и Минюст, и Минфин, и Минздрав, и департамент министерства там, труда и социальной защиты, вот, и, собственно, это там была та площадка, на которой мы вот, предлагали, рассказывали про проблемы, потому что понятно, что некоммерческая организация – это то место, где наибольшая концентрация вот этих вот проблем на местах. Мы видим, что, например, людей без регистрации не берут на работу, хотя ни в одном законе нет никакого требования, там, чтобы у человека при приеме на работу была регистрация. Это, в общем, нарушение всех норм закона. При этом не только коммерческие компании, например, дискриминируют бездомных людей вот по этому признаку, а еще и даже государственные организации, бюджетные учреждения, они тоже почему-то требуют у людей регистрацию. А это, в общем, здесь ничего не надо даже усовершенствовать, надо просто выполнять так, как это написано в законе.
Угу, понятно, да. Я, кстати, у меня был тут эпизод, когда в такую же погоду примерно уже моросил какой-то дождик, женщина взъерошенная шла по улице, по малолюдной, на которой я живу, и попыталась меня махнуть, остановить. Я приостановилась, открыла окошко, и она вполне прилично там одета, так не скажешь, что она там. И она говорит: так, я ушла от своего, значит, изверга, все. Девушка, не можете мне как-то что-то типа дать кофе или на кофе? Ну, в общем, она мне... А я говорю, у меня нет денег, и у меня нет здесь кофе в машине, но я вам могу дать телефон, думала я, и начала полезла в свой смартфон, чтобы найти там. И сходу я... А мы далеко находимся от центра, то есть я сходу вот понять, куда ее направить, или там действительно ее там как-то... Она говорит, у меня давление, я не дойду до метро. Ну, то есть как так, какой-то был разговор, и я все это время пыталась понять, не обманывает ли она меня на самом деле. То есть это было основное чувство и тревога, которые я у себя зафиксировала, кроме желания помочь, на самом деле, тут же встревоженная, как бы, не сейчас, не это. В итоге я там что-то ей продиктовала, она сказала, что она запомнит номер, что у меня сразу вызвало какие-то сомнения. Я говорю, вы запишите, у вас есть ручка, дайте я вам дам. Нет, нет, я запомню, у меня такая память и так далее. И я уехала с чувством, что она просто хотела у меня там стрельнуть денег. Вот. Но я сходу, должна сказать, не нашла
адекватных телефонов. Вот. Но у вас уже сейчас есть какой-то такой номер в Москве или общий какой-то номер или нет?
У нас есть коворкинг, в котором вот мы там с коворкинг пустил бесплатно посидеть наших вот, сотрудников в Москве, пока у нас нет проектов, где будет располагаться наш офис. И там есть телефон, да, который висит на нашем сайте, и нам, вот как только появился этот номер телефона, нам каждый день звонят люди, которые либо хотят помочь бездомному человеку, либо там они как-то приютили бездомного человека, либо они видят в подъезде бездомного человека.
Это вот этот 915-380-26-17, да? Понятно. Да, ну вот на сайте ночлежки homeless.ru можете посмотреть. Ваши вопросы зачитываем и принимаем звонки. СМС +7 925 88 88 948. Телеграм говорит и Москобот. Борис пишет: а почему вы этим людям не поможете вернуться домой? Ведь это же дешевле, чем снимать отдельное здание, оплачивать воду и электричество. Если нет документов, то можно на электричках домой доехать, можно купить билеты и все.
Ну, во-первых, совсем не все люди хотят возвращаться домой, потому что те люди, которые приезжают на заработки в Москву, например, очень часто они говорят о том, что они не хотят возвращаться домой, потому что, например, там, не знаю, старики родители или дети, и они приехали на заработки. Они знают, что им, собственно, от того, что они вернутся в свою, там, не знаю, деревню под Оренбургом, а там нет никакой работы. И они, ну, в общем, нет хорошей жизни, они приехали в Москву, и они справедливо надеются, что в Москве и в Петербурге, а им проще будет найти работу. Сейчас они вот немножечко там, да, у них не получилось, или там нужно просто восстановить документы, но это сделать гораздо проще. Поэтому те люди, которые хотят вернуться, мы, конечно, помогаем им вернуться домой.
А работу помогаете искать тем, и кто работу, хочет остаться?
Конечно, у нас тоже есть целая программа по трудоустройству, собственно, юристы, социальные работники, они одну, то есть если у человека запрос есть на помощь в трудоустройстве, то мы, конечно, помогаем.
В вашей организации работают волонтеры, спрашивает Анна Зарай.
Да, у нас многие проекты, ну, вообще огромное количество всего, что мы делаем с помощью волонтеров. В Петербурге есть целые проекты, которые в основном работают силами волонтеров. Например, ночной автобус, в который в Петербурге каждый будний день выезжает и на 4 стоянках там раздаем еду. При этом сотрудник, то есть у нас есть автобус, там сотрудник ночлежки, только водитель этого автобуса. А еду раздают на 4 стоянках волонтеры, которые там каждый день есть... целая команда волонтеров, которые там сменяют друг друга, и несколько человек каждый день ездят с ночным автобусом, раздавая еду.
То есть можно что, к вам позвонить, сказать, я хочу быть волонтером?
У нас на сайте, да, на сайте homeless.ru есть раздел «Волонтерам», там можно заполнить анкету, и вы попадете в базу, а дальше у нас есть и в Москве, и в Петербурге у нас есть сотрудники ночлежки, которые работают координаторами волонтеров. Примерно там раз в 2 недели у нас есть рассылка по базе, и в этой рассылке есть такой список наших просьб о помощи к волонтерам, и любой человек может выбрать то, что ему больше нравится, то, что ему ближе, совершенно не обязательно там, не знаю, прямо ходить и... раздавать там еду, например, бездомным людям, можно, не знаю, помогать нам с приводами каких-то материалов или с дизайном там каких-нибудь социальной рекламы или презентации для компании, или фотографировать. Ну, в общем, можно просто выбрать любую задачу, которая кажется вам важной,
нужной. Не контактируя с пациентами, да,
ну,
понятно.
Просто кто-то, ну, кому-то это удобнее.
Да-да-да, конечно. Кто-то, вот, в общем, можно по-разному помочь. Приют отдельно стоящий, Санчиксон спрашивает, мы уже ответили, да. А Харьковчанин говорит, все подъезды на магнитках, ну, вроде сейчас уже как бы тяжело зайти в доме в жилом, погреться в этом смысле, наверное. После видео Варламова о работе ночлежки был бы не против, пишет Николай. А это я тоже вчера расшарила варламовский пост с этим видео про вашу работу. Работу, Харьковчанин пишет, работу с проживанием можно найти. Было бы желание. Ну, Харьковчанин, я могу сказать, я как человек, который как, искал себе, например, тоже сотрудников, там, не знаю, какую-нибудь няню, там, условно говоря, или еще. У людей, которые с проживанием, это значит, у них есть возможность, у них и требования очень высокие. Просто так неудачника там с улицы мало кто возьмет. Но, в смысле, представить, вам удается так вот прям хорошо трудоустроить человека?
Или, например, у нас есть проект вместе с сетью отелей «Хилтон», которые выделяют, да, у нас есть такой такой проект, когда Hilton выделяет деньги на то, чтобы люди прошли специальное обучение, там, например, в колледже по туризму и получили специальность, например, помощника повара. Дальше они проходят стажировку в Петербурге в отеле Hilton, и дальше кто-то из них остается и работает. У нас есть несколько клиентов,
ничего себе,
которые работают. Да, и мы ужасно благодарны Hilton за смелость и за то, что эта программа работает.
Вот это да. 7373948. Ваши вопросы. Наши сегодняшние гости. Дарья Байбакова. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Трифит. Подскажите, пожалуйста, первый вопрос. Учредители, кто у вас? И наводочку дам. Компания, ну не компания, радио работает с миллиардером Ковалевым, у которого недвижимость есть. Может быть, полезный контакт будет.
Спасибо большое. Это имеется в виду наша радиостанция. К нам по пятницам приходит, как раз после хорошего вопроса, в котором вы сейчас, по пятницам приходит миллиардер Ковалев, который, да, у которого есть недвижимость. Ну, так вот, кто же у нас с вами, значит, ночлежки учредитель?
Спасибо большое за вопрос. Ночлежка – это общественная организация, и, в общем, у нас есть участники организации, которых 25 человек, вот, и все основные решения принимаются вот таким общим собранием участников организации.
Вот, вот вам и ответ. 7373948. Алло, здравствуйте, ваш вопрос.
Добрый день.
Да.
Меня Михаил зовут. У меня вопрос по качеству рабочей силы, вот этой приезжей. Скажем так, я занимаю руководящую должность в небольшой компании общественного питания и непосредственно сам веду отбор сотрудников и стажировку. Просто вот по факту, скажем, 9 из 10 человек просто некомпетентны и совершенно не понимают, что от них требуется. Ну, и как часто вы сталкиваетесь с этой проблемой вот при трудоустройстве приезжих? Вот этот вопрос.
Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Ну, вообще, бездомные люди очень разные. Например, если мы говорим про образование, то вот мы накладывали образование, структуру образования среди наших клиентов на вот структуру вообще образования населения, это то же самое. Ну, то есть больше половины наших клиентов – это люди с законченным высшим или средним специальным образованием. Поэтому иногда это просто люди, которые готовы на, в общем, высококвалифицированную работу. А бывает действительно по-разному, когда люди приезжают из каких-нибудь отдаленных регионов, и мы выясняем, что, например, та квалификация, которых есть, она, ну, недостаточна, довольно сложно найти работу с такой квалификацией в Москве или там Петербурге. И тогда мы, если мы не можем там как-то найти подходящие вакансии, то мы помогаем человеку, даем возможность получить какую-то другую квалификацию, пройти обучение, если он готов, вот, и найти работу, которая...
А если человек, у меня сразу вопрос, все-таки вот вы понимаете, что вроде у него и там диплом есть, и что он говорит, но вы понимаете, видите, что, ну, он по состоянию своего там личностного, психического, может быть, состояния, ну, не может уже там работать качественно. Ну, наверное, такое бывает. Вот что тогда в этом случае? Что вы рекомендуете? Что делать?
Ну, это очень так по-разному. Во-первых, у нас есть, ну, очень важно понять, а почему, например, человек не может работать. Возможно, потому что он, ну, вообще бездомность, это, конечно, она накладывает такой отпечаток на человека. Люди довольно вообще, ну, если человек находится в состоянии бездомности, то главное, что он на себе испытывает, это презрение, осуждение и такое давление со стороны общественности, со стороны общества. Поэтому довольно быстро у человека теряется уверенность в себе, вера в людей, в себя прежде всего. Поэтому, например, у нас в приюте консультационной службе работают психологи, потому что очень важно не только там помочь человеку найти работу, а, например, еще помочь ему как-то поверить в себя и в людей. И поэтому часто человеку вот требуется какое-то сопровождение психолога для того, чтобы ему было там проще, он увереннее себя чувствовал.
А если люди с психическими заболеваниями? Ну, такое же бывает?
Или... Бывает. Ну, если человеку нужна медицинская помощь, то мы, собственно, помогаем ему получить эту медицинскую помощь.
Вот вопрос. Здравия всем. Дарья, нужно ли защищать бродяг от родных и психушек? Отправитель, время, дата. Единственное, этот человек сам написал 27.11.19. Ну, вот такой вопрос.
Если они причиняют ему вред, то, конечно, нужно. А если не причиняют, то, ну, в общем, это вот довольно сложно ответить, не зная деталей. Вот что, например, точно бездомным людям очень часто представляет для них такую опасность, это всякие работные дома, Очень часто наши клиенты, есть такие, к сожалению, формы современного рабства, когда людей там, под предлогом предоставления работы и жилья заманивают в такие трудовые дома, а дальше, ну, то есть как бы более-менее приличные, в которых людей хотя бы не бьют, а есть места, в которых людей там отбирают документы, например.
Да, какие-то кирпичные заводы, я все время вспоминаю.
Заниматься тяжелым физическим трудом, при этом не платят им, ну, там, не знаю, их разрешают жить, как-то обычно не очень качественно кормят, и при этом не, там, не знаю, 100 рублей выдают на сигареты.
А вы сообщаете правоохранителям, если вы узнаете о таком доме, например, вот, рядом где-то?
Мы сообщаем, мы предостерегаем наших клиентов, везде висят у нас в наших проектах объявления, что не надо туда, вот, в общем, попадать, потому что это может быть опасно, и, в общем, физически довольно тяжело. Вот, но вот это то, что, к сожалению, в общем, да, такие люди, такие вербовщики приходят на места, где, например, там люди собираются, которые хотят получить еду, например, в наших проектах. Вот, мы стараемся как-то людям про это рассказывать и предостерегать. Это действительно такая большая опасность для людей.
Майя Сиднева спрашивает, как долго люди могут у вас находиться? Нам уже ответили на этот вопрос, как вот требуется помощь, пока вы
В среднем в нашем приюте, ну, то есть очень часто там кто-то может жить 9 месяцев, если ему, например, нужно какое-нибудь там устройство в интернат, это такая сложная бюрократическая процедура, кто-то может жить несколько месяцев. В среднем, мы собираем эту статистику, 4-5 месяцев живут в нашем приюте.
У вас самих работают бездомные, Серж 77 спрашивает?
Да, у нас есть сотрудники, которые бывшие наши клиенты, например, там...
Но они уже не бездомные?
Они нет, они не бездомные, да, они уже выбрались, съехали из приюта, вот, и многие из них, например, еще приходят волонтерами в наши проекты, я как-то ездила на ночном автобусе, еще только в самом начале моей работы со мной ехал молодой человек, и я только к концу поездки поняла, что по его рассказам, что это наш бывший клиент, он там 7 лет приходил к ночному автобусу, потом выбрался, устроился на работу, женился, и сейчас волонтером ездит.
А что, если к вам придет вот такой вот как раз... то, про что вы говорите, что такое бывает редко, и это не ваши клиенты, вот уже грязные, вонючие, с тележечкой, с вещами. Такое бывает?
Конечно. Ну, то есть такие люди приходят каждый день в наши в проекты в Петербурге, там, собственно, где можно принять душ или получить еду, или переночевать в тепле. А если такие люди приходят в Москве, придут в приют и консультационную службу, где вот такой помощи у нас не будет, то мы поможем ему эту помощь получить в других организациях, либо в государственных центрах.
Что прямо это везете на машине?
Ну, во-первых, есть социальный патруль, который в Москве работает, его можно вызвать, да, и человек готов поехать, то он отвезет.
Там одна из пунктов, я прочитала про этот социальный патруль на mos.ru, что насильно не оказывается эта помощь. Это
действительно
если так. Если человек сопротивляется, его никто не будет заставлять. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Меня зовут Татьяна. Я хотела как раз рассказать о конкурентах, вот вашей уважаемой гости, нелегальных конкурентов, которые... так называемые работные дома содержат. А, вот я как-то пользовалась услугами товарищей, которые живут в этих работных домах. А они не очень-то и стремятся в легальные дома. Им достаточно того, что им выдают там 100 рублей на сигареты, особо с них ничего не требуют, и отправляют их далеко не на нелегальные кирпичные заводы. А у них еще и такие неотягощенные, кстати, физическим трудом задания. Например, одеть строительную форму и походить по стройке. То есть, когда туда приезжает высокое начальство, создать иллюзию, что строительная компания работает там, что объект не покинут и так далее. А когда им даешь настоящую работу, ну, например, мы их нанимали, чтобы они разгрузили что-то или переложили тяжелые там вещи, да, когда у нас не хватало своего персонала. Они не очень-то хотят этим заниматься. Они кривят сразу лицо и говорят, мы зря приехали.
А где вы их находили-то, таких работников?
А вот через откройте что? Интернет и напишите «рабочий на один день» там или что-нибудь такое. А, и вам вывалятся эти работные дома в огромном ассортименте.
Спасибо. Ну, я обычно агрегаторами такими профессиональными пользуюсь, если что. У нас полминуты.
Да, ну, здесь осталось. Как сложно что-то комментировать, потому что, ну, бывают разные люди. Кому-то комфортно жить в таких работных домах, ну, а есть огромное количество людей, которым некомфортно, и, собственно, для них и работают наши проекты.
Ну, в общем, давайте тогда подведем промежуточный итог. Оказывается, сопротивленцев активных, их все-таки меньшинство, такому заведению, как ночлежка, которое планирует запуститься все-таки на беговой, в отдельно стоящем здании, на бумажном проезде, да, на бумажном проезде, и всего лишь на 20 мест, но с оказанием консультационной помощи. Если что, вы будете знать,
как, куда отправить человека. В любом случае, pgu.mos.ru либо homeless.ru можете. Если вы оформите подписку ежемесячную, будет здорово. Так будет проще жить организации благотворительной. Дарья Байбакова, директор московского филиала благотворительной организации «Ночлежка», была у нас сегодня. Спасибо и до свидания.
Спасибо большое. До свидания.